Сандром Геннисом.
Радиоочерки из авторского цикла «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова наши слушатели познакомятся с молодым раввином из провинциального городка Гленн-Фоллс.
Молодой раввин, ему 33 года, Стивен Стайлер, оказался настоящим массовиком-затейником. Дети у него дружно зажигали свечи и пели, причем на иврите. Его собственная годовалая дочь, смешно переваливаясь, бродила за ним следом. Ее пыталась брать на руки жена раввина, Бефани, но папина дочка тут же тянула руки к отцу. Во время трапезы мы сидели с ним рядом. Стивен, я слышал, что вы студент.
I'm a student rabbi. I'm currently in rabbinical school, still learning to become a rabbi, but...
Раввин-студент. То есть я еще не закончил религиозную школу, но уже работаю раввином. Это обычное дело среди студентов. Сколько лет надо проучиться в школе? Всего 5 лет. Сейчас я учусь 4-й год. Его жена Бефани тоже учится, готовится к защите докторской диссертации в Бостонском колледже. Специальность – сравнительная теология. Большую часть года они живут в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Зимой приезжают в Гленн-Фоллс раз в месяц, дважды весной, а в прошлом году семья провела здесь все лето. Народу в синагоге немного, она не может себе позволить раввина на полную ставку, но ей такой и не нужен. Семье раввина-студента дают принадлежащую синагоге просторную квартиру на 2 этажах. А сколько же ему платят за неполный рабочий день и неполную неделю?
And how much they pay you?
Ну, я бы предпочел об этом не говорить. Как мы сводим концы с концами, если жена не работает? Моя основная работа здесь, но вообще-то у меня их 3. Еще я занимаюсь со студентами в еврейской организации «Хилел». И третье дело – частным образом обучаю детей ивриту, а также истории иудаизма. В роду у Стивена, как и у многих других американцев, немцы, англичане, французы и другие выходцы из Западной Европы. А у его жены, плюс к тому, еще и американские индейцы. Можно перебрать всю их родословную до 7-го колена, но евреев там нет. Все предки – христиане. Кроме самого Стивена и его жены Бефани. Оба они новообращенные. Стивен, как получилось, что вы обратились в иудаизм?
It's a long story. Do you want the short or the long one?
Long one.
The long one? Okay.
Вам рассказать покороче или подлиннее? Подлиннее. Так вот, когда мне исполнилось 17 лет, я пережил так называемый кризис веры. Я усомнился в тех вещах, в которые верят христиане. Попросил у родителей разрешения оставить школу-интернат, вернулся домой и уселся за книги. Дома и в местной библиотеке. Но вскоре я понял, что этих книг мне мало, и я не могу вернуть себе ту уверенность, которой владел в детстве, когда ходил в церковь. Но в 17 лет все бунтуют против родителей, а иногда и против родительской веры.
Waste of time.
Waste of time?
Not me.
You didn't do it?
No.
Ну, это напрасная трата времени. Я не бунтовал. Мои отношения с родителями оставались прежними. Я откровенно говорил им о своих сомнениях. Мы постоянно беседовали. И в конце концов отец-баптист сказал мне: «Я передал тебе уже все те знания, которые имею. Тебе надо продолжать свои искания самостоятельно. Я полностью уверен, что Бог приведет тебя к истине». Когда знакомые спрашивали родителей, чем же занимается ваш сын, им так и отвечали: «Стивен занят поисками истины».
Стивен is a truth seeker. Was the phrase they would use, and that made a lot of sense to me. And it's true.
В это время семья Стивена жила в Африке, в стране берег слоновой кости, где его отец, врач, 17 лет был миссионером. Сегодня родители живут под городом Детройт, штат Мичиган. Отец по-прежнему врач, мать – школьный учитель, сейчас работает музыкантом в церкви. Стивен закончил школу в Африке, потом поехал в Канаду в колледж Святого Августина. Прошел там годичный курс интеллектуальной и культурной истории Запада. Перевелся в колледж в штате Мичиган и там получил диплом по философии. Но ответ на проклятые вопросы все не приходил, вспоминает он. Стивен, а какие же это такие вопросы, которые не давали вам покоя?
So the big question that I couldn't handle was how I knew that Jesus was Messiah or how I knew that Jesus was God.
Большой вопрос, который меня беспокоил: откуда нам известно, что Иисус был Мессией или Богом? Почему мы должны основывать свою веру на этом сомнительном заключении? Так я думал в юности. Как теперь? Теперь я иудей, моя позиция определилась. Верю ли я в Новый Завет? Нет, не верю.
These days it is not authoritative for my life.
Вы верите, что Иисус просто раввин, один из еврейских учителей?
Well, this isn't really a question of belief.
Ну, это не вопрос веры. Иисус был одним из ранних раввинов, о которых свидетельствуют дошедшие до нас исторические документы. Иисус – еврей, ранний раввин – это говорит нам историческая наука. И это ясно из трех первых книг Нового Завета.
And it seems pretty clear from the synoptic gospels.
На занятия теологией ушло немало времени. Год он прожил в Израиле и выучил иврит. Во время этого и последующих духовных и географических странствий все расходы сына оплачивали родители. Стивен, но может быть, такой щедростью они вас малость испортили?
I don't think so much spoiling as, like my dad said, he did have complete confidence that God would lead me to truth.
Вряд ли. Как сказал мне тогда отец, они с матерью всегда в меня верили и считали, что не должны вмешиваться в процесс моих поисков. Отец всегда был открыт для любых вопросов. С самого моего детства. Мы вместе читали Библию, и я задавал ему кучу вопросов. И он это одобрял. Ему нравилось, что я вынуждаю его глубже задумываться над текстом Писания. И такие наши отношения не изменились, когда я пошел в колледж и стал взрослым.
So he wasn't going to change any of that now that I'd gone to college and become an adult.
Потом был Оксфорд, где они встретились с Беффани и поженились. Затем снова Иерусалим, где они 4 года изучали иудаизм. Оба имеют докторскую степень. По возвращении в Америку оба стали иудеями. Стивен, а каков процесс обращения? Как это выглядит?
It's pretty straightforward. I think actually Christians would recognize some of its elements.
Это простой процесс, и христиане используют его элементы. Основная часть – вы должны при свидетелях войти в проточную воду. На иврите мы называем ее «живой водой». Это похоже на христианский обряд крещения. Вы окунаетесь в воду с головой, затем произносите молитву. Для мужчин требуется еще обрезание, и все, вы иудей.
For men, there's also circumcision, and then you're Jewish.
Стивен, иудаизм и христианство требуют, чтобы раз в неделю человек отдыхал. У нас в воскресенье, у вас в субботу, шаббат. Но шаббат имеет какое-то не только ритуальное, но почти священное значение. В чем оно состоит?
Jews actually observe their day of rest very differently than Christians do.
Да, у иудеев день отдыха проходит по-другому. Например, мы не зажигаем электричество, не включаем телевизор и радио, не садимся в машину, не берем в руки мобильник. Если вы позвоните мне в субботу, мой телефон отключен. Все это делает наш день совершенно другим. Ничто тебя не отвлекает. Я чувствую присутствие других людей гораздо полнее и глубже, чем обычно. Члены семьи, соседи, синагога. Кроме того, вы гораздо глубже ощущаете присутствие Бога в вашей жизни. Раз в неделю целый день посвящен религиозной медитации. Это освежает вас, дает как бы подзарядку ваших батарей, напоминает вам о главных вещах в жизни, дает вам Божье благословение.
Having refreshed my sense of purpose and my energy, hopefully with a bit of God's blessing in my life.
Честно говоря, сам-то я привык думать, что Богу безразличны такие мелочи, как мой распорядок дня. Соблюдаю ли я, например, Великий пост? Для меня все это просто давнишние ритуалы. Ну, съел я в постные дни кусок мяса или сала, или все воскресенье просидел за компьютером и работал. По-моему, важно другое. Как я отношусь к людям? Важна доброта, способность прощать. Знаете, Стивен, по-русски есть такая полублатная присказка «Бог не фраер». И мне кажется, он не склонен мелочиться. И со своим избранным народом тоже. Какая ему разница, соблюдает иудей шаббат или нет?
Oh, but it makes a huge difference to the day.
Ну, это делает наш день совершенно другим. Вы будете смеяться, но такую же практику шаббата мы рекомендуем не только иудеям, а всем другим людям, независимо от их религиозных предпочтений. И атеистам тоже. В Писании говорится о том, что человек в поте лица своего добывает хлеб свой. Сегодня большинство людей заняты сидячей работой, и, казалось бы, не так устают. Но современный трудовой процесс вызывает другую усталость, перевозбуждение и состояние тревоги. А шаббат дает передышку. Кроме того, не забывайте, что шаббат упомянут в 10 заповедях. То есть, соблюдая шаббат, мы делаем это и для Бога, и немного для себя.
God commands us these things, and it's good for us. There's both. We're doing it for God, and a little bit we're doing it for us.
Хорошо, но не слишком ли свирепо наказание за нарушение субботы? В Писании приводится случай, когда человек пошел собирать сухие листья, чтобы развести костер и сварить пищу для семьи. Это случилось как раз в субботу, когда он был обязан соблюдать шаббат. За это несчастный глава семьи наказан смертью. Такое наказание кажется мне жестоким и несправедливым. А вам?
Yeah, it is a very difficult story. I don't have a single sentence answer for you.
Да, это очень трудная история, мне сложно ее объяснить. Могу вспомнить греческую историю о Прометее.
The only thing that I would say about fire on Shabbat is I would connect it to the Greek story of Prometheus, right?
Постойте, постойте. Извините, что перебиваю, но вернемся на грешную землю, к иудеям и к Писанию. Вы имеете теологическое образование, а я стал посещать церковь, когда мне перевалило за 60 лет. Я мирянин, и мне нужны простые, понятные ответы. Вопрос. Вы считаете, что наказание этого человека было справедливым? Я считаю его несправедливым.
I don't have anything. I'm not going to make a false argument to try to justify it.
Ну, я не стану приводить фальшивых аргументов, чтобы оправдать это наказание. Я читал эту историю, она озадачила и меня. Но говоря о справедливости этого наказания, следует иметь в виду, что заповедь была дана заранее, и всем известно. Что касается наказания смертью, то вряд ли кто-то из читающих эту историю будет от нее в восторге. Стивен, мы с женой были у вас в синагоге. Народу даже на праздник Ханука собралось человек 30, то есть совсем немного. Вы не опасаетесь, что через какое-то время, когда вам не исполнится еще и 50 лет, в синагоге останутся считанные единицы?
Sociologists held that until about the year 2000.
Социологи так считали до 2000 года. Сегодня по-прежнему многие американцы при опросах говорят, что они нерелигиозны. И европейцы тоже. Возможно, это последствия чудовищных жертв Второй мировой войны и Холокоста. Но если брать не Америку или Европу, а мир в целом, то тут число религиозных людей возрастает. Знаменитый социолог из Бостона Питер Борген всю свою карьеру говорил о нарастающей волне секуляризации. А вот в 1999 году он не только изменил свое мнение, но и посмеялся над своими прежними взглядами и признал, религия возрождается. Так что не будем преувеличивать значение процессов, которые идут сегодня в США и Европе.
We need to keep that in mind, lest we overgeneralize from our own experience in the United States or in European countries.
А возьмем евреев. Их мало. По сути дела, в мировых масштабах это крошечный народ. Какое у них будущее? Вы не опасаетесь, что однажды евреи просто растворятся в других нациях, а западная цивилизация, в свою очередь, будет поглощена народами третьего мира? Нет, я об этом не беспокоюсь. Бог заботится о евреях и делает это уже довольно долгое время. Посмотрите на историю. Евреям приходилось жить под гнетом жесточайших в мире правителей. В древности это были Персия, Греция, Рим. Евреи выжили. Запад тоже довольно живуч. Да, было нашествие готов, падение Рима, но западная культура возродилась в несколько другом виде. Она вобрала в себя традиции других народов. Возьмите Испанию времен мусульманского владычества. Мусульмане оставили богатейшую культуру. Их философия оказала сильное влияние на европейский ренессанс в 12-15 веках. Европа всегда была способна принять в себя новые народы и включить их в свою культурную традицию.
Europe has always been able to bring in new people and integrate them into their cultural project. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty but never still in. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world. Beat up Ruth Zion. I'm so new. History of a time.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки, с ярмарки, музыка кантри. I am a wanderlust king.